Разговоры об искусстве. Творение может победить Творца. Творец уйдет природой побежденной, однако образ им запечатленный веками будет согревать сердца. Я тысячами душ живу в сердцах всех любящих, и значит, я не прах, и смертное меня не тронет тленье.
Всем доброго здравия, уважаемые слушатели радиоканала «Воскресенье». С вами вновь передача «Разговоры об искусстве». У микрофона автор и ведущий Дмитрий Бабушкин. И мы продолжаем наш цикл вместе с кандидатом культурологии, культурологом, искусствоведом, историком, музыковедом, доцентом, лауреатом премии имени Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым. А продолжаем мы говорить о трех великих титанах эпохи Золотого века нашей культуры. Мы продолжаем говорить о жизни и творчестве писателей Алексея Феофилактовича Писемского, Павла Ивановича Мельникова и Николая Семеновича Лескова. Слушайте продолжение.
Вот. А ведь маленькая деталь, Мельников-Печерский отнюдь не был ни нигилистом, ни левым каким-то радикалом. Поразительный факт, как раз в это время, 1863 год, восстание в Польше, и Мельников-Печерский написал статью против этого восстания. После чего его возненавидела вся левая вот эта вот радикальная сторона, от Герцена и до всех остальных, что он за правительство. Опять та же линия, понимаете? И все, во второй эшелон его, понимаете? Вот. А он в это время начинает свою литературную деятельность, и начинает ее не менее поразительно, чем Писемский. Он пишет повесть «Красильниковы». О чем эта повесть? Как у очень хорошего, так сказать, доброго, состоятельного хозяина, истинно православного, сын женился на лютеранке. И что делает папочка, чтобы спасти сына? Он зверски убивает сноху. Потом он пишет вот эти свои рассказы и повести. Дед Поликарп. «Бабушкины россказни», там старое, «Из старых времен», «Плетнев», там «Гриша». И вот опять то же самое, что мы видим. Кстати, первоначально его очень хорошо принимали вот эти вот некрасовского направления. «Наш человек», «Натуральная школа». Кстати, это название, мы к нему еще вернемся. Буквально «Реалистическая школа». «Натураль» — это реализм. «Обличительная». Правда, очень скоро они поняли, что что-то тут не то с этим обличением. Потому что, как напишет критика, самое жуткое, говорит, как вот этот вот герой одного из рассказов, законченный мерзавец, там по сюжету он был бывший жандармский офицер, который страшно тиранил народ, потом сам стал жертвой доноса и превратился в бомжа. Божий странник побирается. И при этом он рассказывает про все свои злодейства. Заурядной, спокойной интонацией, ни малейшего раскаяния, ни малейшего осмысления того, что он был законченный грешник, законченная сволочь, между прочим. Ну, все нормально, все в порядке. Там дед Поликарп, там, или там Гриша, это, знаете, как потом назвали, «Встреча дурака и подлеца». Кстати, от себя добавлю, «Встреча Шарикова и Швондера» потом у Булгакова. Наивный деревенский парень, который попадает под влияние фанатика, там все прочее. И он так спокойно, знаете, вот войдет и будет творить беспросветное злодейство, оставаясь младенчески чистым душой. Жуткие вещи совершенно. Старые времена — это описание крепостного права. такие, что мертвые души отдыхают, что называется. Mm-hmm. Насилует девушку помещик, потом сам же, ой, да прости меня, дурака старого, там, понимаете, а потом снова будет насиловать. Вот. То есть критика встала в позицию вообще, а что это такое? И прозвучит поразительная нотка. Слушайте, это же какая-то допетровская Русь.
Да.
Это какой-то Алексей Михайлович Тишайший. И выясняется, что вот тут попадание в десятку, что так же, как и у Писемского, у Мельникова-Печерского, забегая вперед, как и у Лескова, он показывает, что под спудом всего того, что в России происходило, начиная с реформ Петра I, и под ней гигантская вот эта вот парк юрского периода, совершенно не тронутый никакой модернизацией. Кстати, эта тематика была у Островского в пьесах. И в «Грозе», и в трилогии о Бальзаминове. Но у Бальзаминова там снимается смехом. Угу. Понимаете? В «Грозе» в значительной степени снимается протестным ломающим поступком там у Катерины и так далее. Вот. Здесь это не снимается ничем. Это есть просто данность. Угу. Причем она даже идет, понимаете, не обличительной интонации, ну, скажем, вот очень интересный момент, мы сейчас к этому подойдем, как раз к вопросу о старообрядчестве. Ведь было три точки зрения на старообрядчество. Была точка зрения, высказанная Салтыковым Щедриным, который видел в старообрядчестве просто отсталость. Вот. Ну, это взгляд, как бы, вот такой прогрессивной левой общественности. Был очень интересный, парадоксальный взгляд историка Афанасия Щапова, который был, кстати, другом Мельникова. А вообще скажу, помимо Щапова, другом Мельникова был Владимир Даль. Вот этот самый знаменитый русский филолог, который предложил ему псевдоним Андрей Печерский, под которым он начал публиковаться. Вот эти повести, о которых я вам говорил, выходили под псевдонимом Андрей Печерский. Потом превратилось в двойную фамилию Мельников-Печерский.
Да, да, да.
И вот Щапов, он был, кстати, первый в России специалист по старообрядчеству. Но Щапов исповедовал какую точку зрения? Федерализм. Что Россия, беда России в централизации. Что в России нужно развивать местную самодеятельность, местное самоуправление. Кстати, он был абсолютно прав. Это, кстати, это еще идея декабристов Соединенные Штаты России. В результате он угодил в Сибирь. Правда, Щапов сам был родом из Сибири, поэтому его фактически домой отправили. Там у него дальше трагическая судьба. Он умер от сифилиса, жена у него до этого умерла от алкоголизма, похоронен в Омске. Вот. Классик русской исторической науки, мы еще к этому вернемся. И вот точка зрения Мельникова-Печерского, которого начинают воспринимать как ученого-этнографа. А он пишет множество научных и аналитических статей. И очень скоро становится просто главным специалистом России по староверчеству, по старообрядчеству. Но в этом была одна фарисейская нотка. Его начинают воспринимать и как писателя, что вот бытописатель, да, там, да, и так, да, далее. Вот его критическую вот эту всю часть натуральной школы очень быстро перестают воспринимать как союзническую, что типа вот опять так же, как и у Писемского. Какая твоя позиция? В чем твоя вера? Ты западник, ты славянофил. Кстати, он ближе к славянофилам, безусловно, по своим взглядам. Но вообще-то его как бы ценностная система либеральная. Иначе не было бы этой все подданнейшие записки. Почвенный либерал. Консервативный либерал или либеральный консерватор. Как и, кстати, Алексей Константинович Толстой. В этом же плане. Но, и причем еще такая деталь, в отличие от робкого Писемского, Мельникова-Печерского, извиняюсь за выражение, хрен сдвинешь, понимаете? Это был человек-глыба во всех отношениях, и внешне, и внутренне. Вот, и он действительно ломающий, понимаете, так сказать, не сломленный, а ломающий. И он идет мимо всех этих укусов прессы, он мимо идет всех этих разговоров, в каком он эшелоне, в первом или втором. А, кстати, эти разговоры шли на критике на протяжении всего периода реформ Александра II, и если бы только по героям нашего рассказа выясняли Толстой и Достоевский, кто они, в первом эшелоне или во втором. Ну, сейчас смешно читать, понимаете? Да. И вот в это время он начинает свой главный труд жизни. Вот эта великая эпопея «В лесах и на горах».
Дилогия, да.
Да. Вы знаете, интересный факт. Вот даже в советские годы вокруг нее критика ходила, как кот вокруг горячей каши. Не знали, как подступиться. Потому что она не вписывается ни в какие рамки. В советские годы повторяли старую ложь, этнографизм, понимаете, и так далее. При этом потрясающие факты приводит Анинский. По популярности чтения, по количеству изданий, эта книга шла в одной связке с романами Толстого и Достоевского. И продолжает идти. Я не беру последние годы, потому что, я вам говорю, нынешняя читающая культура падает со скоростью подбитого самолета, понимаете? Тем не менее, и в советские годы при любом отношении к Мельникову отношение было прохладное, откровенно, с изморозью, а книги издавались.
Да.
И вот самые прозорливые из наблюдателей, самые прозорливые из критиков поняли, что перед нами национальный эпос.
Вот.
Национальная эпопея. Строго говоря...
Детальное описание быта,
да,
и обычаев,
а вот сейчас мы об этом поговорим,
нижегородских купцов, и причем старообрядцев.
Да. Вот сейчас мы об этом поговорим. Вообще, я хочу сказать, таких книг в русской литературе всего две. Это «Война и мир» Льва Толстого и «Дилогия» Мельникова-Печерского. Причем они, как вы понимаете, совершенно разные. Толстой поднимает глобальные темы там и так далее, а Мельников-Печерский ныряет опять в парк юрского периода. И ныряет с колоссальным знанием. Вот что потрясает на первый взгляд в этом произведении. Ну, во-первых, знаете, Добролюбов еще успел застать старт. Он написал как недостаток. Непонятно, говорит, вообще, где тут начало, где тут конец. Можно читать с любого конца. А это фреска. Понимаете, вот пишет Анинский, это гигантская литературная фреска. Причем действие, строго говоря, играет роль второстепенную. Вот, кстати, когда начали снимать сериал, там начали все подтягивать под какие-то, причем подтянули под детектив. Вот уж меньше всего там детектива вообще. Там есть такая немножко, чуть-чуть струйка, но она тут вообще никакой роли не играет. Действие в этом романе вообще вторично и третично. И роман без конца, потому что что-то, если давайте формально скажем, о чем этот роман?
Да.
Ну, в лесах это правый берег Волги, на горах это левый берег Волги. Это, знаете, то же самое, как луговые марийцы, горные марийцы там. Понимаете, вот луговая сторона, горная сторона. Вот, действующие лица одни и те же, просто кто-то более всплывает в первой части, как Потап Максимыч Чепурин, ну, вообще, самый колоритный персонаж, кто-то выплывает больше во второй части, как Марко Данилович Смолокуров, вот, ну, и те, и другие нижегородские купцы-староверы, вот, тут же, значит, что-то происходит у них в семейной жизни, причем происходит, ну, типа, в первой части, вот, дочка Чепурина, Настя, влюбилась в приказчика Алексея Лохматова, хотели, не уверены были, что отец даст согласие на брак, и хотели бежать, свадьба уездом, но Алексей Лохматов, как очень часто бывает, вообще спрыгнул с подножки, Настя забеременела, ну что ей остается, легла и померла. Вот, и все. Вот, кстати, смерть Насти – это одно из самых потрясающих трагических страниц всей вообще русской литературы, можно сказать, то есть там высоты, то есть спокойно вообще берущие любые вересты. Потом аналогичные совершенно мотивы в «На горах», там даже критика замечала закольцованность действия, многие персонажи как бы один из другого дублируют. Но самый главный как бы завязка «Мать Манефа», родственница Чепурина, она в молодости тоже забеременела до брака, ее там, не знаю, что ей там должны были с ней сделать, ребенок умер, она постриглась в монахини, вернее, эта дочка у нее выжила, и это самый колоритный персонаж всего романа, Фленушка.
Угу.
Вот дочка Манефы, которая стала матерью игуменной в скиту, как напишет Анинский, огонь-девка, озорь-девка, угар-девка.
Угу.
И у нее та же матрица. Любимый человек. Тоже она подозревает, что он будет слаб. Она сама его провоцирует на страстную ночь в лесу, после чего тут же идет и постригается в монахи. И говорит ему, отыди от меня, сатана. Все. Кстати, потрясающая деталь. В романе он просто ударяется в загул с горя. В реальности был прототип. Он пришел к этой своей девушке, которая стала монахиней, связал ее и открыл на нее самовар. А монашкам сказал, просила не мешать. И все. Когда они зашли, выяснилось, что она умерла от дичайших ожогов, не произнеся ни звука.
Mm.
Это в реальности. Мельников-Печерский уже такой ужастик делать не стал, но он знал эти вещи. И вот, то есть действия, ну, как бы сказать, ну, в принципе, те же дела, что вот в Нине этого Писемского. Вот, да, они не играют кардинальной роли, понимаете? И вот что дальше за всем этим? Ведь
да.
Все действие романа можно... Роман гигантский, вот четыре такие книги. Действие можно пересказать за 3 минуты.
За 3 минуты.
В конце романа приезжает какая-то комиссия правительственная, сносит все их скиты и монастыри. Манефа и Фленушка, не моргнув глазом, это наблюдает, потому что они это предвидели и все уже настроили в новом месте, в другом месте. Все продолжится. Как Анинский только пишет, он только одного не учел Мельников-Печерский, что потом будет Сталин.
А когда... почему такой длинный роман?
То да, есть... сейчас скажу.
Детальность описания
что,
быта.
Да, просто при Сталине старообрядческие романы, старообрядческие монастыри сносили артиллерией и минометами.
Да, да, да.
Это было. И вот дальше мы начинаем вот это минимальное действие. Кстати, грандиозный контраст с Львом Толстым в этом смысле. Мы начинаем нырять в какой-то гигантский океан этнографии. Описание обычаев.
Да, да. Вот это вот.
Кстати, вот то, что полностью испарилось в экранизации. Описание, ну, дело в том, что вообще о старообрядцах так не писал больше никто. Эта тема вообще 100% открыта Мельников-Печерским, и после него очень трудно что-то добавить.
То есть вот эта подробная детальность.
Он, бывший гонителем староверов, написал великий памятник старообрядчеству, вот эти две книги. И как написал? Вот где гурманство слова. Ну вот я вам... сразу приведу один поразительный пример. Вот просто поразительный. Значит, в романе есть такой пассаж. Значит, кто-то, по-моему, в Нагорах, там один из героев, купец, там все вокруг купеческого. И вдруг мальчишка, который там у него работает каким-то мелким разносчиком, забегает с улицы и выдает следующий филологический шедевр. «Хлябыш в дудоргу кандырит пельмиги шишлять». Это...
Переводим.
Переводим.
Да.
Это жаргон мелких торговцев, которые назывались афени.
Ага.
Кстати, потом будет выражение в советские годы «по фене ботать».
Да, да,
это
да.
Специальный жаргон, который переводится «едет начальство проверять документы».
Вот как.
И он сразу все понял, и у него уже все нужные документы, которые не нужно показывать начальству, он их сразу в печку.
Печку.
Да. То есть у них отработанная система. И Мельников-Печерский, как в хорошей диссертации докторской, ссылка.
Угу.
Ссылки занимают чуть ли не 20% текста. Ссылка, афенский жаргон.
Да,
причем
да, да.
Конкретно вот такой-то афенских жаргонов 5 или 6, он их все перечисляет. И вот как это переводится. Там дальше, знаете, некоторые литературоведы даже сделали вывод, что за этим присутствует сарказм и какой-то троллинг. Например, он подробно описывает травы, которым всякие бабки-знахарки лечат разные болезни, от каждой болезни в каждый день святок одно определенное, раздрыв трава, связь трава. И тут же ссылка на латыни, как эти травы ботаники называются. То есть это через некоторое время начинаешь воспринимать, что автор над тобой издевается немножко, потому что он, это уже почти троллинг, как он это все. Отдельный разговор «Кухня». Это одно из самых, вы знаете, по кулинарности описания с мельниковской идеологией можно рядом поставить только «Лето Господнего» Ивана Шмелева.
Да.
Кулинарность... Причем там, опять-таки, каждый обычай своя кухня. Вот на Пасху юха там такая-то, индейка рассольная, рябчики там в таком-то,
яблочки моченые, крученые.
Да. Потом Настя умерла, поминочный стол. А опять вот эта кутья из сорочинского пшена. Что такое сорочинское пшено? Это рис отварной. Да. Все в деталях, все. То есть это ярмарка на Нижнем Новгороде, кто приехал, армяне длинноносые, так одетые, в высоких шапках, татары казанские в тюбетейках, евреи в пейсах с засаленными лапсердаками, там еще какие-то чопорные англичане, хохочущие французы с бородкой а-ля Луи Наполеон Бонапарт, спокойные немногословные немцы Поволжья и, как коза в афишу, на все это смотрящие русские мужики. И вот дальше встает вопрос, и вот очень интересно об этом пишет Анинский. А что за этим за всем стоит? Что действительно просто олеография? Ведь многие недалекие критики сделали вывод. Ну, просто олеографически там Кстати, если бы это было так, ничего было бы и не страшно, потому что в мировой литературе есть примеры. Лад Василия Белова, там черные доски Валентина Солоухина. Вот просто любование старины.
Да.
Просто любование. Или с другого конца подойду, там, не знаю, Сэй Синагон, записки у изголовья, средневековая японская литература. Там ничего не происходит. Там просто поток жизни. Вот сакура.
Да, да,
вот
да.
Там готовят пельмешки рисовые.
То вот есть кто-то констатация сделал... наблюдений и фактов так, жизнеописаний.
Да, да, вот кто-то себе харакири сделал. Жизнь как летящее перышко. Философия дзен-буддизма. Это вполне возможно. Но у Мельникова-Печерского с кем за этим стоит гораздо более глубокая и страшная подоснова. Вот скажем, почему Флёнушка, переспав с этим самым Васенькой, потом сразу пошла в монахини? Ведь она ломает себя, так же, как ломала себя мать Манефа. А мать Манефа ее к этому склоняет. Она говорит: Флёнушка, останешься в миру, заедят тебя сестры монахини. Мир во зле лежит. Лучше сама стать матушкой. Кстати, в подтексте, а может быть, даже и продолжай быть самим собой, может, даже элементарно и переспать снова со своим Васенькой, так сказать. Но она этого не сделает, слишком цельная натура. И вот выясняется потрясающая деталь. Опять-таки, страшная многослойность и страшная какая-то провальная глубина вот этого народного подсознания. Причем ничего не происходит, и вот здесь ничего не происходит, а вообще ничего и не будет происходить. Это какая-то, знаете, это какая-то система грандиозной бури в стакане воды, которая никуда не выходит. И все реформы в столицах шум велик, гремят вети, кипит словесная война, а там в глубине России, там вековая тишина, что нащупал Некрасов. И самое главное, зачем вся эта страшная обрядность? Ведь на Вселенских соборах сказано, обрядоверие не есть христианство. А потому что вот эта жесткость внешнего ограничителя нужна при полной расхлябанности внутренней. Там все время два мотива, что слаб человек. Один вообще ничего не может, только корпорация, только артель. Только толки. Вот там, не знаю, там одна героиня к хлыстам пошла, понимаете? Что такое хлысты? Попытка штурмом взять небеса. вот не постепенно приходить, а вот штурмом взять небеса.
В раз.
Да, в раз, хотя в реальности они не небеса берут, а в ад проваливаются, понимаете? Потому что это как, знаете, в Древней Греции дионисийские мистерии были. Mm. Тоже оргия, тоже там вообще танцевали танцы, приходили в раж, мужиков разрывали на куски, там за руки, за ноги. Отец Александр Мень хорошо писал.
Попытка... То есть от противного мы сейчас нагрешим, согрешим.
Да, да.
И вот все нас Бог прощает,
да.
Искреннее покаяние,
да.
И мы там.
Да, кстати, в русском юродстве это было. Многие юродивы вели разнузанный социальный, сексуальный образ жизни, потом этим оправдывался Гришка Распутин, кстати. Вот. Но на самом деле это же ложный путь, абсолютно, понимаете? Да.
Ну что ж, на сегодня мы завершаем, но продолжение нашего цикла вместе с кандидатом культурологии, культурологом, искусствоведом, историком, музыковедом, доцентом, лауреатом премии имени Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым слушайте в нашем следующем выпуске программы «Разговоры об искусстве». Мы продолжим говорить о великих известных представителях эпохи Золотого века русской культуры. Мы будем говорить о наших русских писателях Алексее Феофилактовиче Писемском, Павле Ивановиче Мельникове Печерском и о Николае Семеновиче Лескове. До следующей встречи. Всего вам самого доброго.
Разговоры об искусстве.